Сергей Вяземский. Дело кооператива «Рубин». Мертвец на свалке истории. Телефон закричал в 6:02. Не зазвонил, не затрещал, а именно закричал, высоким, дребезжащим фальцетом, словно ему перерезали проводную глотку. Андрей Кириллов, не открывая глаз, протянул руку с кровати, нащупал на тумбочке холодный пластик аппарата и снял трубку. Мир сузился до голоса дежурного, плоского и лишенного интонаций, будто его пропускали через слой мокрой ваты. «Петрович, у нас труп. Промзона закапотней». Кириллов сел. Позвоночник хрустнул. В комнате было темно и холодно, как в склепе. За окном октябрьская Москва еще не решила, чем ей быть сегодня, серым рассветом или продолжением ночи. «Особенности?» — спросил он, и собственный голос показался чужим, простуженным. «Обычный. Мужик в пальто. Башка проломлена. Местные грибники наткнулись. Грибники. В октябре. Закапотней». Кириллов мысленно усмехнулся. «Хорошие грибы, наверное. С синими ножками и веселыми картинками после употребления. Группа выехала. Уже там. Патологоанатом в пути. Ждут тебя. Буду». Он положил трубку, не дожидаясь ответа. Сидел несколько мгновений в темноте, слушая, как за стеной ворочается и вздыхает во сне сын, Павел. Ему снилось что-то свое, подростковое, далекое от проломленных черепов и промзон. Потом зажег лампу на тумбочке. Желтый свет выхватил из мрака пыльный абажур, стопку книг, стакан с недопитым чаем и лежащий рядом Макаров. Его вороненая сталь тускло отсвечивала, привычная и успокаивающая, как рука старого друга. Наследие другой жизни, вплавленное в эту, мирную, как осколок в тело. На кухне было еще холоднее. Сквозило из рассохшейся рамы. Ирина уже не спала, сидела за столом в старом халате, обхватив руками чашку. Она не смотрела на него, ее взгляд был устремлен в темное окно, где отражалась их маленькая, убогая кухня. «Опять?» — спросила она, не поворачивая головы. Вопрос был риторическим. Обвинением. «Работа», — бросил он, наливая в чайник воды. «У тебя всегда работа. Такое чувство, что ты живешь не здесь, а там, среди них. Среди них. Среди мертвых». Она была права. Он проводил с ними больше времени, чем с живыми. Они, по крайней мере, не лгали. Их истории были написаны на их телах простым и ясным языком синяков, ссадин и входных отверстий. «Ира, не начинай». «Я не начинаю, Андрей. Я заканчиваю. Я устала ждать, что ты вернешься. Не с работы, а вообще». Он промолчал, чиркнул спичкой, поднес к конфорке. Синее пламя с шипением вырвалось наружу. Он поставил чайник и прислонился к холодной стене. Ее плечи в халате поникли. Она выглядела старше своих 36. Усталость прочертила тонкие линии у рта, потушила свет в глазах, который он когда-то так любил. Эта квартира, этот быт, его вечное отсутствие, все это медленно стирало ее, как ластик стирает карандашный набросок. «Деньги на ботинки Павлу я оставил на комоде», сказал он, чтобы сказать хоть что-то. «Спасибо. Хоть кто-то в этой семье будет ходить в целом». Чайник засвистел. Кириллов налил кипяток в свою щербатую кружку, бросил туда пакетик грузинского чая. Жидкость окрасилась в мутный, ржавый цвет. Он пил стоя, обжигая губы. Вкуса не было. Просто горячая вода. «Будь осторожен», — сказала она в спину, когда он уже надевал в прихожей потертую кожаную куртку. В ее голосе не было тепла, только привычка. Формула, которую произносят, не задумываясь о смысле. «Всегда», — ответил он и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Служебная шестерка пахла бензином, табачным дымом и сыростью. Мотор завелся с натужным кашлем, и Кириллов вывернул со двора на сонные улицы. Город просыпался неохотно. Редкие троллейбусы, похожие на светящихся сонных гусениц, ползли сквозь утреннюю мглу. Дворники в оранжевых жилетах скребли метелками по асфальту, поднимая в воздух вихри жухлой листвы. Это была его Москва, не та, с открыток, с Кремлем и Большим театром, а настоящая, серая, обшарпанная, уставшая. Город, который он знал поизнанке, по его темным углам, грязным подъездам и безымянным трупам. Дорога за МКАД превратилась в полосу препятствий. Асфальт кончился, сменившись разбитой бетонкой, которая трясла машину так, что зубы стучали. Вокруг расстилался унылый пейзаж. Скелеты недостроенных цехов, ржавые остовы какой-то техники, горы строительного мусора. Это было чистилище, место, куда город свозил все, что ему больше не было нужно, все, что сломалось, сгнило и умерло. Идеальное место для еще одного покойника.